штате Род-Айленд. Одного американца, он квакер. Оранжереи. Ну, ему мы там поменяли, я с отцом и старшим братом, крышу новую послали. А вот спонсор этого нам нашел старый знакомый моего отца, брат Дружинин. А ну иди отсюда, брат Дружинин. Он во время революции он бежал в Финляндию, потом эмигрировал в Америку. Отец каким-то образом узнал, он жил тогда в Филадельфии, в Дружине. Вот он нашел для нас спонсора эту квакерскую семью. Но потом через полгода мы переехали в Нью-Йорк, потому что в Нью-Йорке была небольшая группка русско-украинской церкви Евангельских Санбаптистов. Ну и там...
Вы располагаете время? Чашку чая?
О, так я, слушай, я не хочу задерживать вас.
Нет.
А вы спешите?
У меня время есть.
Я думаю, что вы не беспокойтесь. Не заботьтесь, потому что у нас курсы, и мы это бы хотели вот наши рабочие вопросы решить.
Ну, вы говорите, я пока сделаю.
Я уже регентствовал в Германии, в лагере.
А может, немножечко вот историю, как вы вообще переехали в Германию, сюда попали?
Хорошо, я сейчас по радио об этом говорю, свою историю рассказываю. Мой призывной год был 42-й. И как раз я десятилетку окончил в 42-м году. Мы жили в Новочеркасске. Но перед этим, рассказывать или нет, мой отец был арестован.
Ну, расскажите, да, история, okay. Конечно. Там.
Он был арестован одним, значит, в самом начале гонений. Или конец 29-го, или начало 30-го.
Это сталинское время было.
Да. И в то время, конечно, стандартно давали по 3 года. Отец мой... Когда был арестован, в то время он работал бухгалтером, я, наверное, дверь закрою, бухгалтером в немецкой компании «Жест Вестен», которая в Ростове-на-Дону, они значит, по соглашению с советским правительством начали фабрику эмалированной посуды. Mm-hmm. Отец мой учился, между прочим, в Германии в библейской школе, так что он знал немецкий язык. Ему в 26-м году предлагали эмигрировать КГБ.
КГБ?
Да, так хорошо разговаривали с ним. Дескать, одно только условие вам поставим, чтобы вы отзывались положительно о строительстве социализма. Отец отказался. Потом через некоторое время его стали таскать на допросы. Собственно, не на допросы, а приходит после работы, ждет, в 12 ночи говорят, приходите завтра, пока у меня не случился сердечный припадок, что ли, я уж забываю русский некоторые
выражения.
На работе, тогда его значит, оставили немножко, а потом в конце 29-го года ночью к нам в гости приехали, его арестовали, продержали там предварительное заключение. Мне кажется, номер 33 в Ростове говорили, это тюрьма. Сослали на строительство Беломор-Балтийского канала.
Это программу не выполняли, да, благо этого.
Но благодаря тому, что он по профессии бухгалтер, то он там бухгалтером работал. Так что потому он живой остался. Когда кончился срок, ему предложили перевести семью в Архангельск. Он отказался. Тогда ему сказали, что он не имеет права жить в Ростове-на-Дону, это место рождения. То он на квартирку стал снимать в Таганроге у кого-то из верующих. Вот, в то же самое время, когда арестовали отца, через какой месяц-два арестовали моего старшего брата. Ему было 18 лет. Обвинение, конечно, в контрреволюционной деятельности. Он организовал струнный оркестр Ростовской церкви. И его сослали, он работал на сплаве леса на Северном Урале. Ну, он вернулся домой, ему разрешили. О, всего не могу рассказать, слушайте, да. Бог даст, я не знаю, может, напечатаю в газете.
Конечно,
предлагали в «Диаспоре» напечатать газете. Ну, кто знает, колеблюсь. Потому что это, знаете, газета «Диаспора». Да. Содержание ее стоит ли смешивать с тем или нет. Ну, не знаю, окей. История длинная. Хорошо, потом, через несколько лет, когда мой брат вернулся, он, ему разрешили в Ростове жить. Он женился на дочери семьи, которая вернулась из Маньчжурии, верующая семья, на родину вернулись. А когда мне было уже лет 11-12, точно не помню, под 35-й, может, 36-й год, мой брат стал жить с родителями своей жены. Они, видно, хорошие средства привезли, потому что построили дом. Теплый туалет, понимаете, отопление, такая невиданная вещь для нас в то время была. Приезжает к нам КГБ, меня берут, чтобы я показал, где живет мой брат. Меня, конечно, дрожь, как только в машину сел, стал дрожать. Подъехали к дому, где он жил. Там по дороге меня водитель учит, когда мы постучим, ты отвечай. Я, конечно, кивнул головой, а когда мы подъехали туда, они постучали во дворе, овчарка, набитая гвоздина кругом, постучали в дверь, хозяйка дома спрашивает, кто там, а тут водитель меня толкает в плечо, чтобы я отвечал, а у меня пропал голос, я открываю рот, не могу и звука произнести, опять она спрашивает, он опять толкает меня. Опять я рот открываю, у меня пропала способность и звук прыгать. Тогда он, свои. Она говорит, сейчас принесу ключ. А Леник уже сидит, его Леник звали, как в те годы, сидит уже одетый. А, еврейский автор, который вернулся из Франции в те годы в Советский Союз, забыл его фамилию, он написал трилогию о тех временах. Может быть, теперь можно достать ее. Он описывает, что, конечно, там все
не
взрослые...
Борис Пастернак. Не Борис Пастернак.
Не, о, нет, 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 нет. Он тогда был, нет.
Не помните его фамилию? Да?
Не помню. Типичная еврейская фамилия, между прочим. У меня, я, когда начинаю говорить, по молодости моей уже начинаю забывать. Потом через некоторое время приходит. Но так или иначе, мой брат бежал. Первым поездом приехал к отцу в Таганрог, отец тот же, да, отец, между прочим, в Таганроге нашел единственную работу – сторож пустой тары. Okay. Okay. Мой брат к нему приехал, и в это же утро они оба бежали, в следующую ночь за моим отцом пришли. И с тех пор они куда-то путешествовали по всем местам. All right. К чему я это говорю, что когда немцы пришли, мы уже переехали в Новочеркасск. Мама продала домик в Ростове, в Новочеркасск пришел, переехали. По дороге подобрали отца, у нас бахча была за городом. Я не знаю, до сих пор, наверное, дают там участки, да, для огородов, для бахчи, в зеленом насаждении кругом Ростова. Когда туда подъехали, отец там сидит. Видно, мама с ним все-таки поддерживала контакт. И мы все вместе в Таганрог приехали, в домик там на окраине города. Отец никогда в милиции не регистрировался, конечно. Отпустил бороду, так опустился, как старик. Ему, значит, в том, если 39-й год, это он 80-го года, 59 лет. Да, это уже возраст, но он еще больше опустился. Ну, когда я окончил десятилетку, 42-й год, немцы то стояли в Ростове до Нового года, а потом начали наступление. И через какой день-два, я точно не помню, они начали наступление и захватили Новочеркасск. И меня не успели на военную службу взять. Хозяйка соседнего дома говорила, что рано утром приходил почтальон, мне повестку приносил. Но домик был в глубине двора. Тому он стучал в калитку, родители мои пошли на базар рано утром. А я не слыхал стука, почтальон просил соседку взять повестку и мне передать, она отказалась. Ну и в полдень немецкие части, я смотрю, немец перескакивает через забор, через с винтовкой, спрашивает: «Коммунистин, коммунистин!» А родители выбежали, а я-то смотрел через калитку, как советские солдаты пешком шли вдоль по шоссе по направлению на шахты. И, значит, отец говорит: «Кайна коммунист?» Значит: «Нет, коммунист». Он тогда перескочил на следующий двор и тому подобное. Ну и вот таким образом. А когда немцы стали отступать, мой отец, вот в каком положении, и я, уже призывной возраст, еще пришьют, что этот, как русское слово?
Предать?
Да нет. Ну.
Уклонение от службы?
Да, да, да.
Дезертир?
Да. Дезертир, да, да. Я-то проучился 4 месяца в сельскохозяйственном институте, там, в Персиановке, возле Новочеркасска. Ну, вот мои родители, конечно, они продумали это все, мне бы в голову не пришло. Я не хотел родину оставлять. Ну, когда немцы уходят, то родители лошадку где-то купили. Вот, и то в январе, не то в феврале 43-го года сели на санки, потом меняли по дороге и путешествовали. Доехали до Венгрии. В Венгрии у нас немцы забрали лошадь. Карантин, 3 месяца в Перемышле. Потом завезли в рабочие лагеря возле Берлина. Там, потом, 45-й год, советские танки подходят, и ночью сирена. Я, конечно, всего не расскажу, да, но так или иначе. Мой брат, его взяли на второй день, как только началась война. Несмотря на то, что он работал токарем и подложил руку под ремень, чтобы искалечил руку, все равно его взяли. Да. Туда сразу бросили без всякой подготовки, таких как он, на Западный фронт. Никакого обучения, ничего. Раздали там оружие солдатам, и солдаты постреляли своих политруков и командиров и сдались в плен немцам. А немцы в открытом поле окружили колючей проволокой, поставили пулеметные вышки с 4 сторон. И брат потом, мы встретили его в Германии. Брат потом рассказывал, что военнопленные дрались за то, чтобы траву схватить и есть. Через несколько дней они свалили забор этого лагеря пленных и бежали. И вот мы, это начало войны. Мой брат, куда деваться, документов никаких нет. Кто-то из местных жителей, видно, дал ему надежду такую штатную. И он туда записался на работу в Германию. И когда мы приехали, видно, Господь так повел нас, что мой брат оказался в лагере на юг от Берлина, в Анзе. А мы в лагере, нас в лагерь поместили на восток, 30 километров от Берлина. А мы успели в Новочеркасске получить от него одну открытку. Таким образом, мы знали, где он есть. И как-то отец потом вошел в контакт с ним. Оказалось, что в Берлине происходят на русском языке собрания в помещении немецкой баптистской церкви. Вот мы к брату приехали, он только что переболел тифом, их два ноги передвигал, но привезли с собой там мясо, так что мы ему дали, поправился. И мы, значит, поехали в помещение немецкой баптистской церкви, молодежь, человек 500-600 мы собрали.
Да, на пенсии.
А?
Все, кто там.
Да, был, да, которых на работу взяли. Да. Проповедовал немец из русских немцев, брат Фогель, прекрасный язык, конечно. И я вот там, собственно говоря, Господь тронул мое сердце, я там обратился. обратился, Господи. Ну хорошо, окей. Теперь это не все. А когда вот советские танки приближались, куда нам бежать? Мой брат перед этим, другие, связанные другие, он должен был бежать из своего лагеря. Потому что он просидел один раз в карцере за то, что он купил продуктовые карточки от немцев. В карцере сидел. А потом, когда один раз я после воскресного собрания, я с ним поехал к его станции и ожидал, чтобы сесть на электричку. В гражданской одежде подходит ко мне немец лет 40-45. Ausweis, спрашивает, паспорт. Да. Ну, я ему даю свои сведения. Проверяет меня, потом позвонил в мой лагерь. Правильно, где ты был? Я говорю, у моего брата. Где? Это? Туда позвонил. Все в порядке, меня отпустил. Между прочим, это было время, когда группа американских и английских, после я уже узнал, в Америку приехал, военнопленных, бежали из лагеря, вылавливали там, думали, что я один из них. И моего брата не поняли правильно, в чем дело, его за то, что вот проверяли его, его опять бросили в карцер. И в эту ночь, как Берлин бомбили по ночам почти без остановок, а когда бомбили, тогда выпускали всех, кто в карцере, кто в тюрьме. Его выпустили, и он решил бежать. И прибежал в наш лагерь, к нашей мужчине. Но уже немцы знали, что они проиграли тело. И отец мой с моим братом пошел к лагерфюреру, как по-русски будет?
Начальнику
лагеря нашего. И тот устроил моего брата вместе с французскими военнопленными, как французы. Вот мой брат там с ними работает. А через некогда, когда советские танки стали подходить, мы должны были моих родителей посадить на последний поезд, который шел на Гамбург. А мой брат с французами, он работал в маленькой мастерской, где починяли велосипеды. И оттуда для меня экстра велосипед дали, и эти все французы, и владелец этого, этой мастерской. Мы все на велосипедах направились на Гамбург. И опять-таки, вот я теперь только, когда описывал и когда рассказываю, я только теперь думаю, как это случилось. Мы встретили моих родителей. Их поезд разбомбили по дороге, мама раненая. На одной железнодорожной станции встретили их. И тогда вот мама с перевязкой такой, держится за велосипед. И направились мы все к реке Эльбе. По дороге там семья одна из Белоруссии, муж и жена среднего возраста, работали у немецкого бауэра. Фермеры, да, и тоже они направились на запад, потому что до Эльбы это должна была быть советская зона, мы об этом узнали, да, товарищ Сталин с товарищем Рузвельтом, они поняли друг друга хорошо, Рузвельта жена, между прочим, симпатизировала коммунистам, а он, у Рузвельта мало в голове было, Сталин его обманул. Ну, подъехали к Эльбе, через речку никого не пропускали. Потом отец мой решился пойти поговорить, пошел туда, и оказалось в этой английской части переводчик, говорил на трех языках, английский, немецкий и русский. Отец объяснил, в чем дело, и переводчик для нас достал пропуск, чтобы мы переехали на британскую зону. Там отец нашел ту школу библейскую, где он когда-то учился. Временно жили мы там у них на чердаке. Потом оказалось, что они в контакте были с польским лагерем невозвращенцев. там верующая группа была, такие поляки с фамилией Гордеев, Иванов и тому подобное, понимаете. Но они, Болтнев, они жили в Польше, польские горожане. Они нас забрали, для нас сделали Ефимов на немецком языке, прицепили ИЧ, получился Ефимович. Теперь мой отец в немецких документах Фёдор, но написано по-немецки Теодор, но Теодор Ефимович, то и мы, значит, сошли за польских граждан. И потом до 45 года, до 49 года были как раз в лагере для польских невозвращенцев, хотя КГБисты имели право проверять все лагеря и вылавливать явных советских граждан, бывших. Но мы так в 49-м в Америку попали. Ну, да, кратко, да?
Ага,
и... А теперь как с этим, да?
Да, как с этим. Well,
okay. Ну, у меня, конечно, я не хочу хвалиться, но очевидно от Бога какое-то дарование есть, понимаете? Мне захотелось на «Отче наш» написать мелодию.
Uh-huh. Да? А до этого что-то было уже написано?
До этого я для брата Ясько, он делал сборник гимнов. Он просил, если я какие-нибудь гимны знаю по памяти, может быть, он не мог найти, чтобы я записал. Одну вещь удивительную, слушайте, «Чудное озеро Генисарецкое».
Uh-huh.
Я по памяти записал.
Мелодию.
Или мелодию, голоса? Да, ну все четыре голоса, все да, четыре. Потому что в Ростове часто пели, я мальчишкой маленьким выходил, и в голове это у меня осталось, понимаете. А я знаю, я уже думал об этом не говорить никому, но потом говорю, что слушайте, это Бог создал это человеческий разум. Я в той самой тонации после, в сборнике, который издан вот, недавно был,
ага.
Ре минор. И я написал в ре минор. И почти все так, как четыре партии, как там, с небольшим извинением, понимаете. Но okay, некоторые другие, еще пару там других вещей я записал. Ну а потом вот это явилось, время там в Нью-Йорке было.
Вы там и познакомились с Ясько?
С Ясько, да. Но нет, он тоже в Германии был-то. Тоже он бежал, хотя его семья осталась в Польше, он один бежал. Он был в одной, на американской зоне, он там руководил группой одной. Но он там оказался в Нью-Йорке, и мы оказались. Я некоторые гимны записал, насколько понимал. И то, конечно, мой первый опыт был. А потом вот появилось желание написать на «Отче наш». Хотя их масса мелодий на эту вещь, но я то, что у меня было, мне написано.
Какое-то музыкальное образование было до этого?
Нет.
Или так, только на слух все это?
Когда я был маленький мальчик, когда закрыли Ростовскую церковь, то в наш домик перевезли физгармонию. Знаешь, что физгармония?
Да, да.
Правда, испорченная уже едва. И там мне мама, максимум, может быть, было 5 лет. Она показала мне ты до, ре, ми и тому подобное, понимаете. Вот это мое музыкальное образование.
Так вот те гимны, которые поместил Ясько в своем сборнике.
Некоторые из них.
Да.
Там Ефимович, только моя фамилия написана. Некоторые. Вы видели там некоторые?
Да, конечно, да.
Okay.
Но дело в том, что там даже не полная фамилия была, а АФЕ, только инициалы.
Во.
Мы долго искали.
Потому что еще тогда, видите, сборник он собирал до того, как мы получили американское подданство. А когда мы получали американское подданство, Березов уже здесь был. И благодаря Березову, Березов стал печататься в газете «Новое русское слово», в Нью-Йоркской газете. Знаете газету, да? Еврейская газета, редактор, еврей. Но Березов начал там печататься. И каким-то образом был поднят этот вопрос. что Березов захотел, ну, тоже исправить свои данные. Вы знаете его, вот они его настоящая фамилия. Его настоящая фамилия Акульшин. И благодаря вот тому, что он в русских кругах, русско-еврейских кругах, евреи очень много в Нью-Йорке, между прочим, была поддержка, этот вопрос подняли в Сенате, и в Сенате, когда был принят закон, что если кто-то по поддельной или фальшивой, как по-русски сказать, под фамилией, не по своей фамилии, переменил свои данные и эмигрировал в Америку из-за того, что ему угрожала опасность возвращения в Советский Союз, что, значит, они могут исправить свои данные и никаких судебных не будет последствий. Когда этот закон был принят, и мы прочитали в газете, ну и тогда тоже, мои родители тоже приехали со мной, мы поправили свои данные и стали теми, кто были. И вот после, сборник он сделал до того, так что потому Ефимович, Афия. Угу. Вот так.
А вот еще там один работал, ну как аранжировщик, да, этого сборника,
Кочевицкий. По-моему, Кочевицкий. Я забыл. Он,
имя, отчество не помните?
Не,
да?
Не помню. Он на органе играл.
Тоже в Нью-Йорке он был?
Да, да. Он, конечно, он профессионал. Но потом он через короткое время он женился на православной женщине, потому его, я в их дела тогда не вмешивался. Или отлучили, или просто выговор сделали, а он тогда ушел из церкви. Больше не было. Кочевицкий, по-моему, был, да.
И так получается, что то, что вы написали для сборника ЭСКО, это то, что уже звучало в церкви, вы его записали на ноты? Или вы еще как-то обрабатывали?
Нет, по памяти составили.
По памяти? Ага.
Что звучало с детства. В церкви, да?
С детства.
Я удивляюсь. Угу. И сейчас, когда начинают петь какие-то гимны, сейчас мало поют новых гимнов, старых гимнов. Угу. Да, вы знаете, в курсе? В какую церковь ходите?
У нас поют.
Да?
Поют.
В какой церкви?
Приходите, послушайте.
Ну, в какой церкви вы?
У нас?
Да.
Мы служители церкви Минников, Григорий
Васильевич. А, Минников, окей. Отделенный, да. Угу. Значит, у вас, окей, в нашей церкви, конечно, время от времени поют. Я там, где Хакимов присвятил. Да, русская церковь.
А Хакимов переехал? А, нет, не Хакимов.
Нет.
Там в Амасалана, да? На Сакраменто-авене.
Да, на Сакраменто, да. Новый молитвенный дом. Там особенно, конечно, этот хор, который неверу руководит, то не совсем приятные вещи поют. Ну, модерные вещи, перевод с английского больше, да, топчутся на одном и той, на одной и той же фразе. Okay. Но когда начинают петь старые, престарые гимны, я и басовую партию, и теноровую помню. Правда, не помню.
Вы были регентом, да?
Это в Нью-Йорке я стал регентствовать. Но это любительски, понимаете, но, между прочим, в Германии вам Бычковский фамилия знаком?
Знакома.
Okay. Бычковский вначале был регентом нашей там церкви. Там у нас было на трех языках. И проповедь, и пение. Русский, украинский, польский. А потом, когда одна сестра, ее фамилия Марченко была, отказала Бычковскому, он хотел сделать ей предложение, а потом через месяц или два выходит замуж за другого, Бычковский отказался руководить хором. Тогда вот пресвитер поискал кого-кого, один отказался, другой меня предложили. И мой первый... Вы не регент случайно? Да, окей. Мой первый гимн, который я руководил, 101-й псалом. Конечно, музыкального сопровождения не было. Это камертон. Ну, представляете, да, я волнуюсь. Okay? Я задал на полтора тона выше. Ну, хорошо, что там и сопрано опытные, и тенора были. Они вытянули хорошо, да. Это был первый. В помещении лютеранской церкви, американской, акустика прекрасная была, так что, ну вот так, а потом я просто, ну вот так, начал писать, а потом этот пришел мне гейм, пиано было там в Нью-Йорке, так что я на пиано помню, собственно говоря, сначала, ну, выучил 4 партии, потом записывал, так просто, ну, не имея музыкального инструмента, я бы не мог записать. Mm-hmm. Вот таким образом.
Ну, очень удачно сочинение.
А в каком году?
Это, наверное, был... Таиля, ответишь, да? Ага. Значит, мы в Америку переехали в 49-м. Наверное, где-то, может быть, 40-й. Подожди, подождите. 45, 49. 48-й, 40. Кто это? Алло? Да, это я. О, это. Да-да. Да, брат Илларион. Может быть, у нас сейчас гости. Другим разом поздно. Ага, спасибо. Ну, отдыха, да. Далеко до отдыха. Скоро на вечный отдых скоро направлюсь, брат. Окей. Да. Ну да, 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 да. Окей. Да, взаимно, брат. С Богом. До свидания. Я думаю, незадолго, может быть, это 48-й год.
Это уже в Нью-Йорке было, да?
В Нью-Йорке, да. Угу. Ну, подождите, значит. 50. Не, подождите. Значит, мы в 49-м только в Америку приехали. 50-й год или 51-й состав. Угу. Тоже перепутался, да. Я путаюсь с нашим переездом в Калифорнию. В Калифорнию в 61-м мы переехали. Может, где-то, ну, наверное, 51-й, 52-й даже.
А как путь Бычковского сложился?
Как Бычковского? Ну, он женился после на одной сестре. Ведь это Марченко, она из Великой Украины. Бычковский из Західної Украины, да? Ну и он потом нашел сестру, которая, может, не такая интересная была, как та. Это нашел. Так что он где-то, по-моему, в Чикаго, да? Он принялся после Украинской церкви. Написал. У него несколько хороших гимнов есть. «Душа моя».
У него много изданий, но почему-то там Канада, Торонто.
Да, ну это потому, что в Канаде украинские церкви, так сказать, больше.
Жил он в Америке, там просто издавались.
Сестра, по правде сказать, я не знаю. Вы меня извините, что я скажу, что украинцы с польской Украины, за редким исключением, брат Барчук исключение был. Они как-то от русскоговорящих
отделились.
И даже там, где в Германии, в лагере был Алекса Горбузюк, знакомый? Тот совсем не ходил с собой. Вообще.
Потому что на русском языке?
Да. Я не понимаю, почему, но Бог с ним.
Ты ж небесная мова.
Украинская небесная мова.
Конечно. Их тоже можно, может быть, понять, что если не считают, что русский язык навязывали украинцам, те, кто, особенно с Галичины, которые те, они очень, ну, так сказать, крепко украинскую мову держались, с великой, с этого, с на восток от Галичины, откуда брат Барчук. Вы знаете?
Нет, я не знаю.
Не знаете, да? Ну, окей. Да. Этот Водневского вторая жена, она дочь Барчука.
Ага.
И она здесь недалеко живет, между прочим. Угу. Она рассказывала, что отец их дома учил русскому языку, в школе они учили польский язык, а на улице с детьми украинский. На все три языка, понимаете? Это даже преимущество говорить на нескольких языках.
Да.
Я когда пробую по-украински заговорить, мне говорят, у вас еврейский акцент. Надо привыкнуть, понимаете, тоже к языку. Ну вот это где-то, значит, в эти годы, наверное, 52-е.
Сколько вам пришлось сотрудничать с ИСКО?
Немного. Сестра, брат, вы его знаете, да?
Я уже не застала его в живых.
Он, ну окей, ну...
Архив у него большой,
а?
Архив был, говорят, большой.
Да, большой. В Нью-Йорке, конечно, он сильно переживал то, что он один. Его семья была в Польше, да? Mm-hmm. По-моему, это отражалось и на его общем поведении. В общем, изолированно держался. Как проповедник, не очень он апеллировал к слушателям, я не знаю, правильно выражаюсь или нет. У меня довольно сухие проповеди были, простите, что я так говорю. Ну, если тот, кто любит копаться там, то он хороший материал для него давал. Ну, потом мы оттуда ушли из Нью-Йорка, когда я женился на Таиде, мы переехали в Нью-Арк. И там я тоже стал руководить. Собственно, организовал там. Там, куда переехали сюда. Ну, вот так. В общем, это...
А там. Здесь пришлось быть регентом в этой церкви?
Нет.
Нет.
Сестра здесь регентами хоть пруд пруди и проповедниками. Они бедные сидят, мучаются. Ну, у меня радиопередача есть, так что я имею отдушину. Ничего. Есть хорошие проповедники. И этот брат Хаким, он лучший, исправляется, лучше проповедуется. Да.
Да. Он благодарный сердечно за информацию.
Вам? Ну, окей. А это 101-й псалом у вас тоже есть, мой, нет?
101-й как называется?
Ну, это Господи, ну, простите, нет, не 101-й. Покаянный псалом Давида.
Так есть у нас.
Господи, 50, помилуй.
50-й
псалом. Этот я уже здесь писал. Меня...
За столом будет.
Окей, ну хорошо. Видите, на слова 50-го псалма, насколько я смотрел, не было ни одного гимна достаточно, так сказать, серьезного, что ли, который... Потому я он близко коснулся меня, то Господь дал. Господь, благодарим Тебя за гостей, которые посетили нас. Благодарим Тебя, Господь, также за эти дары. Просим, благослови их, подкрепи наши силы. И вот та работа, над которой работает сейчас сестра. Благослови, чтобы это послужило для славы Твоей имени, спасения еще многих душ. Бог Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Аминь.
А книгу, если английский освоили, очень вам советую почитать, брат.
Вот это, да?
Left behind. По-русски оставленные. Особенно берите, начинайте, не ожидайте приглашения, особенно по-американски, да? Знаете, я помню... Братья, кто-то из братьев, из украинцев говорил, пример приводил, да? Значит, молодой человек с другими пришел в гости, его приглашали, да, покушать, а он стоит у дверей, мнется, нет, не хочу. Ну, конечно, не стоял, оно так вкусно пахнет, он проголодался, и он говорит, сахари такой, да? И он говорит, титко. Тетя, скажите, что вы раньше говорили?
Конечно, казалы.
Да. Она что? Вот то, что вы раньше говорили. А что я раньше говорил?
Ничего не говорю.
А потом догадалась, что приглашала кушать. Пожалуйста, брат, бери.
Спасибо.
Да. Вы, значит, живете недалеко от меня, да, брат?
Да, здесь, на Вашингтон Булваре.
Ага. Как у вас огород есть, нет?
Нет. У нас есть бэкьярд, но не для огорода.
Что-что?
Есть бэкьярд, но не для огорода.
А почему не для огорода? Мало или что?
Вообще у нас в огороде растут. Там 9 деток.
Окей. А у меня вот огород, видите, тоже небольшой дворик. Только мы выложили вот это из сменных блоков, крузили. Там сейчас помидоры такие. Такие уже скоро будут. Это у меня другая еще, ну, болезнь или не болезнь, а я люблю. Да, с огородом возиться. Маме помогал, когда отец был арестован, знаете, у нас огород на острове в Ростове был, а за городом Табахча. Это я маме помогал. Наверное, тогда и аппетит появился к огородам.
Вы в Братовской церкви давно уже? Сколько лет в Братовской церкви?
Таида, может быть, вспомнит лучше.
Лет 4.5, 5.
Так, не знаю, вы, я моим внукам говорю, вы салфетки кушаете или нет? Они говорят, нет, ну тогда я вам не дам салфетку. А мы кушаем, окей, хорошо. Там я один раз был у Минникова в церкви, только давно. Там был другой пожилой регент.
Николай Васильевич.
Не знаю, да. И, значит, я тогда, я не знаю, тогда еще в объединении занимал место. Несколько слов там официально хотел сказать. По общему положению, которое казалось нас всех. Ну, меня пригласили только сказать, когда уже помолились, заключительное собрание было, не раньше. Да, но... Понимаете, что я говорю, да? На собрании это такая небо. Это же, в общем, серьезные дела, братья и сестра, с Обамой. Наши представители, конгрессмены проголосовали себе прибавку $4,700 в год, потому что труднее жить. А у пенсионеров отбавку сделали.
На $40, да?
Да, что-то в этом роде, да. А потом, ну, я прочитаю для аппетита.
Недавно? Это уже при новом правительстве.
Да, теперь в Конгрессе рассуждение, значит, для бюджет следующего года, и предлагают $144 миллиона выделить для того, чтобы в Сан-Франциско построить мемориал, по-русски как? Тоже будет мемориал, да? Для Че Гевара, кубинского коммуниста. Потом $949 миллионов для дошкольного прескул, ну как это?
Для дошкольного, да.
Для детей дошкольного возраста. Как gay, bi and transsexual oriented preschool. Значит, видно, дети из семейств гомосексуалистов и всяких такой, так и дети. Почти миллиард долларов.
А какие там могут быть дети?
Какие?
Да.
Они усыновляют детей.
И учат тому же самому.
И наш президент... Он
поддерживает.
Ну, еще решения не было, но ожидается, что да. 22 миллиона, ну, это для выступления Obama the first 2 weeks, okay. 437 миллионов долларов для постройки моста. Помнишь, где Кеннеди утопил свою любовницу? Mm-hmm. Сенатор Кеннеди с моста вместе с ней туда машину свел, потом сам выпрыгнул, выплыл. И только следующее утро, это вечером было, следующее утро сообщил в полицию. Вот теперь там новый мост такой, чтобы больше не случилось с ним что-то другое. Ну и тому подобное.
Да. Берите еще.
Берите, берите, спасибо. Не стесняйтесь. Затрагивать нашего президента. Но, по крайней мере, мы можем молиться, чтобы Господь-то не допустил этих расходов на плечах тех, кто больше всего нуждается.
Ну вообще, какие здесь рычаги влияния на правительство? Ну как можно изменить эти решения?
Протестовать, писать, петиции подписывать. Только с этим новым нашим президентом неизвестно, что он будет потом с этими именами делать.
Поэтому... Люди, наверное, осторожны.
А, американцы. Нет, они этого не понимают. Угу. Не привыкли этого. Угу.